Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Луки, глава 7 и 8. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение». Читает игумен Иосаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Мысли о добре и зле». Евангелие от Луки, главы 7 и 8. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 7. Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника, слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет. И другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу, выздоровевшим. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над ней и сказал ей: «Не плачь», и, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространялось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они, придя к Иисусу, сказали: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано: «Вот Я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царствии Божием больше его». И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. Тогда Господь сказал: «С кем сравню людей рода сего? И кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость всеми чадами ее». Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». И Иисус сказал: «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она, с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи». И возлежавшие с ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром. Глава восьмая. После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, дома правителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчею: «Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, а иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги, а иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его, а иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный». Сказав сие, возгласил: Кто имеет уши слышать, да слышит. Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал, вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя не видят и слыша не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, а упавшее при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении». Сказав это, он возгласил, «Кто имеет уши слышать, да слышит». Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. И пришли к нему матерь и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа. И дали знать ему, «Матерь и братья твои стоят вне, желая видеть тебя». Он сказал им в ответ, «Матерь моя и братья мои, суть слушающие Слово Божие и исполняющие его». В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им, «Переправимся на ту сторону озера». И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И, подойдя, разбудили его и сказали, «Наставник, наставник, погибаем!» Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им, «Где вера ваша?» Они же в страхе и удивлении говорили друг другу, «Кто же это, что и ветром повелевает, и воде, и повинуются ему?» И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами, с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его, «Как тебе имя?» Он сказал, «Легион, потому что много бесов вошло в него». И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях, и вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся. И просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его, и женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал и бывшие с ним: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: «Дерзает черь! Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери. Все плакали и рыдали о ней. Но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее, она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее, он же повелел им не сказывать никому о происшедшем.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинений святителя Николая Сербского «Феодул». У микрофона ведущий Александр Андреянов. Святая Троица. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, во имя Троицы Единосущной, Нераздельной и Животворящей, Бога Единого, приказываю тебе, Феодул, встань. Вижу, что ты зачарован. Вижу, что очарован. Приветхая мудрость индийская тебя зачаровала, пыль индийская очаровала, взгляд кобры зачаровывает мышей, дрожа, они дают себя проглотить. Светящийся взгляд лисицы валит курс насеста, так и тебя заколдовали стеклянные глаза Индии. Но будь же человеком, а не мышью или курицей. Встань и беги отсюда, без оглядки. Индийская философия и индийская поэзия — две огромные силы, поработившие многие-премногие, даже крещеные души. Но не одну православную душу, а только еретические, поверхностные, расхристанные, те тростинки, которые любой вьюнок обвивает и душит. Говоришь, что триплеты индийские восхищают мысль? Говоришь, что эти индийские триады очаровывают, и что с помощью этих триплетов и триад легче думать. Европа не имела столь логичного инструмента при объяснении вещей, говоришь. В Индии все рассматривается через троичность, но не через троичность святую в единстве, а через троичность в противоречии. Один триплет дробится на меньшие триплеты. Одна триада крошится на другие триады. Все без начала и все без конца. Ведь в Индии ни у чего нет начала и конца. Ах, ничему и нигде нет начала и конца. В этом рог индийской мысли. Фатум Индии. Нигде нет главы о сотворении мира, и нигде нет эсхатологии. Все бывание разыгрывается не под солнечным светом, а под призрачным светом блеклой луны, бурление океана жизни без начала и бурление без конца. Потому в Индии одна единственная наука презирается и чахнет — история. Ведь историческая наука бессильна там, где отрицаются начало и конец времени и пространства, и бессильна, и бесполезна. Историческая наука нигде так высоко не ценится — и так тщательно не разрабатывается, как у народов христианских, придерживающихся Библии, в которой все связано с началом и завершением. Запомни это, Феодул, поразмысли над этим и расскажи другим. Будь осторожен, взирая на индийские триплеты и триады. Все это блестит, но не сиянием дорогого металла, а блеском цветного стекла. Все это похоже на золото, но не золото. Зеленеется, как изумруд, но не изумруд. Синеется, как сапфир, но не сапфир. Краснеется, как рубин, но не рубин. Сверкает, как бриллиант, но не бриллиант. Обманчивый блеск дешевого цветного стекла ввел в заблуждение и одного еретического философа в Европе, который одурачил многих и одурачивает доныне. Вот уже целое столетие. Речь идет о Гегеле. «А ты приди в себя, Феодул, слуга Божий. Отведи свой взор от глаз кобры и вглядись в Христа человеколюбца. Посмотри. Он тоже провозглашает триаду, только не ложную, а истинную. Отец, Сын и Дух Святый — это святая триада, святая Троица, которую Господь Иисус открыл нам. Все три лица состоят в самом близком сродстве. Все три лица нераздельны, но не слиянны. Троица три ипостасна, но едина. Вечная гармония, вечная песнь, вечная музыка упоительных созвучий. Самое близкое, наитеснейшее сродство. Какое сродство может быть ближе и теснее, чем сродство Отца, Сына и Духа Святаго, того Духа, которым дышит и Отец, и Сын. Тут нет трех различных особых имен, наподобие Вишну, Брамы и Шивы, но только имена сроднические. Отец, Сын и Дух Святый. Здесь подчеркивается сродство, а не имя. Между тем, в индийской триаде подчеркивается имя, а не сродство. Нигде в Веданте не упоминается о каком-либо сродстве между Вишну, Брамой и Шивой. Не говорится, что Вишну родил Браму, или что Шива был каким-нибудь сродником одному или другому. Это три сообщника, а не три сродника, причем три неединодушных сообщника. Ведь что бы ни сказал Вишну, Брама начинает сомневаться в этом, а Шива отрицает. И все, что Вишну создает, Брама не одобряет, а Шива разрушает. Такова же и триада египетская. Исида, Осирис и Гор представляют египетскую триаду, разумеется, не святую и перессорившуюся. Осирис убил Гора и Изис, или Исида стремится отомстить Осирису. Такова и триада эллино-римская — Зевс, Нептун и Плутон. То есть, верховный бог Бог моря и Бог Гадеса, подземного мира. Вся эта триада пребывает в распрях, интригах и взаимном недоверии друг к другу, так же, как и к прочим бесчисленным божествам, к этой распутной цыганщине олимпийской. Совершенно иное является Святая Троица Христианская. Отдельные имена тут или неизвестны, или сокрыты. Открыты человечеству только имена сроднические: Отец, рождающий Сына, и Дух, исходящий от Отца. Отец, Сын и Дух Святый. Ни тени сходства с тезисом, антитезисом и синтезом. Ни тени конфликта и противоречия. Ни тени недоверчивого компаньонства. Нет. Здесь нечто неслыханное и невиданное, или, по крайней мере, забытое, в истории рода человеческого. Это откровение, это открытие Христа о Святой Троице. И никогда Церковь Христова не упоминает Святую Троицу, не подчеркнув ее единство и единосущее. Святая Троица — это один Бог, а не три. В противоположность этому, триада индийская, равно как и египетская и греческая, это три Бога с тремя различными именами, без родственных связей между собой и без единственного и самотождественного Духа. Три разных Бога, три разных имени, три разных Духа. Так в Индии, так в Египте, так же и в Древней Греции и Риме, так во всем языческом мире, где бы ни заходила речь о какой-нибудь божественной триаде.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени Христа и во веки веков.
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
О том, какое благоговение было раньше. Почему же Геронда благоговение столь нечасто встречается в наши времена? Потому что люди перестали жить духовно. Они истолковывают все посредством мирской логики и изгоняют божественную благодать. А раньше какое же было благоговение? В Акарнании и Итолии были бабульки, очень простые благоговейные. Так они падали на землю перед мулами монастыря Пруссу и кланялись им, когда монахи спускались на мулах по делам. Акарнания и Итолия — это соседствующие области в Центральной Греции. В тех местах старец проходил военную службу. Это ведь, говорили бабули, Божией Матери-мулашечки. И давай класть им поклоны. Если они проявляли столько благоговений перед мулами обители Пресвятой Богородицы, то представь, сколько благоговений они питали к ней самой. Геронда, а благоговение, которое было у фарисеев, развил в них святой Арсений? У них и прежде было благоговение, а святой еще больше развил его в них. У фарисеев было благоговение по преданию. У старика Продромаса Карциноглу, певчего святого Арсения, было много благоговения. Он и в Конице по переезде туда был певчим в храме. Этот старик, которому было больше 80 лет, каждое утро с позаранку примерно полчаса спускался пешком в Нижнюю Конницу для того, чтобы петь в церкви. «Аз, — говорил он, — есмь пес Христов». Зимой в заморозке спуски были очень опасны. Дорога покрывалась льдом, и надо было искать, куда наступить, чтобы не поскользнуться. А он на все это не обращал внимания. Вот какое благоговение! Родители мне рассказывали, что фарисеоты, когда они еще были у себя на родине, собрали деньги, чтобы построить там, в Фарасах, церковь. Однако потом святой Арсений хотел раздать эти деньги нищим, потому что храм в Фарасах уже был. Сам святой пошел по бедным семьям раздавать деньги, но несчастные их не брали. Как забрать деньги у церкви? И поскольку деньги не брали, преподобный был вынужден послать старосту сельской общины с этими деньгами к владыке в Кесарию. «Возьми, — сказал ему святой, — спутника в дорогу». «Хватит мне, — ответил староста, — твоего благословения». Когда он привез деньги владыке, тот спросил его: «Хорошо, а что Хаджифенди вам велел с ними сделать?» «Раздать бедным семьям, — ответил староста. — Почему же вы не послушали его? Не берут люди этих денег, потому что они церковные». В конце концов и владыка вернул эти деньги старосты. Фарисеоты, уезжая из Фарас по обмену, сказали святому Арсению, что возьмут эти деньги с собой, чтобы построить в Греции церковь. Тогда святой Арсений заплакал и сказал им: «В Греции вы найдете много церквей, но той веры, которая здесь, вам там не найти».
Δόξα πατρίκια ιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Благоговение к иконам. А какое благоговение должны мы питать по отношению к иконам? Один монах приготовил кому-то в благословении икону святителя Николая, завернул ее в хорошую бумагу и на время положил в шкаф. Но по невниманию он поставил икону вверх ногами. Вскоре в комнате стал слышен какой-то стук. Монах начал глядеть туда-сюда, чтобы понять, откуда этот стук исходит. Но разве догадаешься, что это идет из шкафа? Стук продолжался довольно долгое время, тук-тук-тук, и не давал монаху покоя. Наконец, подойдя к шкафу, монах понял, что стук раздавался изнутри. Открыл он шкаф и увидел, что стук исходил от свертка с иконой. «Что это с иконой такое?» — удивился монах. «Дай-ка посмотрю». Развернув икону, увидел, что она стояла кверху ногами. Тогда он поставил ее, как подобает, и шум сразу же прекратился. Человек благоговейный особенно благоговеет перед иконами. Говоря «благоговеет перед иконами», мы подразумеваем, что он благоговеет перед тем, кто на ней изображен. Если человек, имея фотографию своего отца, матери, деда, бабушки или брата, не может порвать ее или наступить на нее, то разве не в гораздо большей мере это относится к иконе? У иеговистов нет икон, и честь, которую мы воздаем иконам, они считают идолопоклонством. Как-то раз я спросил одного иеговиста: «У вас что, в домах нет фотографий?» «Есть», — ответил он. «Хорошо», — говорю, — «разве мать, когда ее дитя находится в дальней отлучке, не целует его фотографию?» «Целует», — говорит иеговист. «А что она целует, бумагу или свое дитя?» «Свое дитя», — отвечает он. «Ну так вот», — говорю, — «как она, целуя фотографию своего ребенка, целует его самого, а не бумагу, так и мы целуем Христа, а не бумагу или доску». Геранда. А если на какой-то доске раньше была икона Христа, Божией Матери или какого-то святого, и краска от времени стерлась, то должны ли мы все равно ее лобызать? Да, конечно. Когда человек с благоговением и горячей любовью лобызает святые иконы, он как бы вбирает, впитывает в себя краски этих икон, и в нем самом, внутри, изображаются эти святые. Святые радуются, отрываясь от бумаг и досок и запечатлеваясь в человеческих сердцах. Когда христианин благоговейно лобызает святые образы и просит помощи от Христа, от Божией Матери, от святых, то он совершает лобзание своим сердцем, которое впитывает в себя не одну только благодать Христову, Божией Матери или святых, но всего Христа или Пресвятую Богородицу или святых, которые встают в иконостас его внутреннего храма. Человек есть храм Святого Духа. Смотри, ведь и каждая служба начинается и заканчивается лобызанием икон. Если бы люди понимали это, то сколько бы радости они ощущали, сколько бы они принимали силы. Геранда, почему в молебном каноне Пресвятой Богородицы в одном из богородичных говорится: «Немы устне нечестивых, не поклоняющихся образу твоему честному»? Если у кого-то нет благоговения, и он прикладывается к иконам, то разве его уста не немы, не беззвучны? И разве не благозвучны уста человека благоговейного, когда он лобызает святые образы? Некоторые, прикладываясь к иконе, даже не касаются ее. Другие, прикладываясь к иконе, только дотрагиваются до нее губами. Вот так. Старец приложился к какой-то иконе так, что ничего не было слышно. Слышали что-нибудь? Нет. Ну вот, значит, уста немы, беззвучны. А если икону лобызает человек благоговейный, его целование слышится, и тогда уста благозвучны. Когда об устах говорится «немы», это не значит, что они богохульствуют. Но факт есть факт. Одни уста беззвучны, а другие благозвучны. Когда мы видим святые иконы, наше сердце должно преизливаться от любви к Богу и святым, и нам следует падать пред ними, поклоняться им и лобызать их со многим благоговением. Если бы вы видели одного благоговейного старенького монаха из монастыря Филофеи, отца Савву, со скольким же благоговением, с каким умилением и любовью он прикладывался к иконе Пресвятой Богородицы сладкое лобзание. На этой иконе Божией Матери образовался даже бугорок, потому что отцы лобызали ее в одно и то же место. тот образ, который пишется с благоговением, впитывает от благоговейного иконописца благодать Божию и передает людям вечное утешение. Иконописец перерисовывает, переводит себя на ту икону, которую он пишет, поэтому его душевное состояние имеет большое значение. Батюшка Тихон говорил мне: «Я, сынок, когда рисую плащаницы, пою «Благообразный Иосиф с древа с нем». Он, не переставая, пел и плакал, и его слезы капали на икону. Такая икона совершает в мире вечную проповедь. Иконы проповедуют и проповедуют веками. И когда кто-то, например, человек, которому больно, бросает взгляд на икону Христа или Божией Матери, то получает утешение. Вся основа в благоговении. Кто-то лишь прикасается к стене, к которой была прислонена икона, и уже принимает благодать. А кто-то может иметь самую лучшую икону, но не получать пользы, потому что у него нет благоговения. Один может получить пользу от обычного креста, а другой, не имея благоговения, не получит пользу от самого животворящего древа.
И в завершение программы ведущий Александр Андрианов читает отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Мысли о добре и зле». Анализ. Анализ убивает любовь. Потому наука холодит. Потому говорят не о красоте знания, а о пользе его. Любящий никогда не спрашивает о возрасте, происхождении и благосостоянии своей возлюбленной, и одухотворенная душа, то есть воспламененная любовью к Богу, отнюдь не соглашается на анализирование Бога. Любовь изгоняет рассудок, как бесполезного соглядатая, но зато соединяет воедино три луча — ум, сердце и душу, и возжигает их в одну свечу. Разлука. Разлука врагов усиливает обоюдную ненависть. Разлука друзей укрепляет взаимную привязанность. Разлука матери с ребенком обостряет их любовь. Наша разлученность с Богом умножает любовь Божию к нам. Когда мы чувствуем это, нас, как раскаленное железо, жжет стыд, и мы спешим вернуться к Нему быстрее, чем бежали от Него, и возвращаемся с большей любовью. История большинства человеческих душ — это чередование временного бегства и спешного возвращения к Богу. Вот только бы в наши последние дни на земле не оказаться нам в разлуке с Богом, но быть как можно ближе к Его объятиям.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ-диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.